вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в этом выпуске вы узнаете.
В Симферополе сегодня российские силовики оцепляли рынок.
Россию призывать выполнять решения судов Организации Объединенных Наций.
Ну и Украина будет использовать Керченский пролив для прохода кораблей, как и раньше.
Также напомню, что, как и раньше, нас можно слушать на частоте 105,9 FM на территории Северного Крыма, а на территории всего Крыма, не только Крыма, а всего земного шара, можете слушать наши программы на нашем сайте «Крым Реалии». Сайт доступен на трех языках – русском, украинском и крымско-татарском. Также смотрите наши трансляции в прямом эфире. Вот можно это сделать прямо сейчас на странице Facebook и на канале YouTube «Крым Реалии».
Ну и доступна возможность позвонить нам в прямой эфир. Бесплатный номер телефона для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас с материковой части Украины, то звоните нам по номеру 044-490-31-18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Немедленно освободить всех заключенных в Крыму граждан Украины. С таким призывом к России выступили в Европейском Союзе. На странице в Твиттер пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич в частности обратила внимание на сообщение об очередных обысках и арестах крымских татар в аннексированном России Крыму. Цитирую, «Мы ожидаем, что все незаконно взятые под стражу украинцы будут освобождены без промедления», отметила Майя Косьянчич.
Также она напомнила заявление от 30 марта, в котором Европейский Союз заверил, что не признает российского законодательства в аннексированных Крыму и Севастополе и ожидает немедленного освобождения незаконно задержанных во время обысков 23 крымских татар. Имеются в виду те крымские татары, которых задержали в конце марта.
В результате обысков на этой неделе российские силовики задержали, а российский суд в Крыму арестовал 8 крымчан. Всех их подозревают в участии в организации «Хизбут-Тахрир», которая запрещена в России. В конце марта по аналогичным обвинениям российские силовики задержали более 20 крымских татар.
Прямой эфир.
Привоз в Симферополе оцепили силовики. Российские силовики в масках и с автоматами в четверг оцепили рынок «Привоз» в Симферополе. По данным активиста Шакира Шакирова, все входы перекрыли. Силовики проверяли документы у людей, как сообщали очевидцы, неславянской внешности. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии» со ссылкой на очевидцев, силовики пришли на рынок утром. Среди них сотрудники ОМОНа и Федеральной миграционной службы России.
Официальная информация от подконтрольных России силовых ведомств полуострова по этому поводу пока нет. В комментарии «Крым Реалии» активист Шакир Шакиров рассказал, что силовики покинули территорию рынка около 12 часов 40 минут.
Российские силовики и раньше устраивали проверки на рынках Симферополя. 6 апреля, например, сотрудники ОМОН оцепили центральный рынок Симферополя. Тогда российские силовики задержали около 80 человек, опять-таки, как они называют, неславянской внешности. В управлении российской полиции в Крыму задержание на рынке назвали плановыми рабочими мероприятиями.
Крым в центре внимания.
ФСБ закончила следствие по делу крымско-татарского активиста Бекирова. Об этом «Крым Реалии» сообщили адвокаты Бекирова Алексей Ладин и Ислям Велиляев. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указано, что старший следователь-криминалист следственного отдела ФСБ России по Крыму и Севастополю Иван Романец, рассмотрев материалы дела, установил, что Бекиров совершил незаконное хранение боеприпасов группа лиц по предварительному сговору. По словам адвоката Ладина, Бекиров не признал вину и полностью подтвердил свои показания ранее данные в ходе следствия, а также уточнил по времени и по датам, с кем и где он находился.
Ранее суд в Симферополе еще на 2 месяца продлил арест Бекирова. Он будет находиться в СИЗО до 12 августа. Напомним, что жителя Херсонской области Эдема Бекирова задержали на въезде в Крым в декабре 2018 года. Его подозревают в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Защита неоднократно обращала внимание на состояние здоровья Эдема Бекирова и настаивала на том, что содержание его в СИЗО только ухудшает состояние его здоровья.
Новости.
Дело закрыли, но админпротокол составили. Подконтрольная России прокуратура Крыма открыла админпроизводство за пост в социальной сети Facebook в отношении крымско-татарской активистки Гульсум Алиевой, несмотря на то, что сроки привлечения ее к админответственности истекли. Об этом в комментарии Крымреали заявил адвокат Алиевой Алексей Ладин.
Я пояснил, что сроки привлечения к административной ответственности прошли, и, собственно, единственное верное законное решение – это прекращение производства по административному делу. Тем не менее, предварительно мне должностное лицо прокуратуры сказало, что они дело будут направлять.
По словам адвоката, он направил в прокуратуру ходатайство о прекращении админпроизводства, и ведомство обязано ответить на эти ходатайства.
Сотрудники ФСБ России задержали Гульсум Алиеву на админгранице между Крымом и материковой частью Украины 12 июня, якобы из-за того, что она находится в розыске. Адвокат Алиева Алексей Ладин тогда напомнил, что уголовное дело в отношении крымчанки прекратили еще в январе этого года.
В июле прошлого года российские силовики проводили следственные мероприятия в доме фигуранта ялтинского дела Хизбут-Тахрир Муслима Алиева. Позже стало известно, что на его старшую дочь Гульсум составлен протокол. Ее обвиняли по статье 282 Уголовного кодекса России за репост в сети Facebook.
Украина в центре внимания.
Части одного народа. Президент России Владимир Путин высказал надежду на восстановление отношений с Украиной. Этого он ожидает от нового руководства страны. Такое заявление Путин сделал в интервью ТРК «Мир».
Считаю, что это неизбежно все-таки. Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа. Между двумя братскими народами. Как бы ни складывались наши отношения с элитами.
На данный момент отсутствует реакция соответствующих ведомств Украины относительно этого заявления, но напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, он готов к переговорам с Россией, но будет настаивать на восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины.
Новости.
Восстановить работу Меджлиса и освободить захваченных украинских моряков. С таким призывом к России выступила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер. По словам госпожи Фрейзер, Россия должна исполнить решение международных судов в рамках системы ООН по восстановлению деятельности Меджлиса крымско-татарского народа и немедленно освободить 24 захваченных в плен украинских моряка и 3 суден.
Фиона Фрейзер добавила, что в ООН призывают Россию как страну оккупантов в Крыму соблюдать международное гуманитарное право и международные нормы относительно прав человека. Фрейзер напомнила, что Россия продолжает отказывать мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе к Крыму, чем нарушает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
Российские власти в Крыму запретили деятельность Меджлиса крымско-татарского народа в 2016 году. А в ноябре прошлого года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили 3 плавсредства военно-морских сил Украины. Это катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир Яны-Капу, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. На борту было 24 украинских военных. Всех их российские власти арестовали и обвиняют в незаконном пересечении границы.
Ну и в продолжение темы о ситуации в Керченском проливе. Украинские военные не откажутся от прохода через пролив. Военно-морские силы Украины и в дальнейшем будут осуществлять проход военных кораблей через Керченский пролив, однако постараются избежать повторения ситуации, которая возникла осенью прошлого года. Об этом интервью радио «Свободы» заявил недавно назначенный начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. По словам Хомчака, он общался по поводу этих событий с начальником военно-морских сил Украины Игорем Воронченко.
Провокації були з російської сторони, вони навіть кадри ж вам показували, як вони це робили все. Вони не збиралися просто виконувати норми морського права, норми гуманітарного права, взагалі, тому що у військових є свої закони. Так як повела Російська Федерація себе в Керченській протоці, чи біля Керченської протоки, це класифікація була нашого керівництва, що це військова, відкрита військова агресія, я з тим погоджуюсь.
Ну и также господин Хомчак подчеркнул, что украинские корабли не планировали вступать в противостояние с российскими, а намеревались пройти к определенному месту базирования. По его словам, для оценки действий моряков, захваченных буксирой 2 военных катеров, их сначала нужно вернуть из российского плена.
Напомним, что генерал-лейтенант Руслан Хомчак возглавил Генштаб 21 мая, на второй день после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
Прямой эфир.
Бояться напрасно. Страх российских банков перед санкциями, за которых они отказываются работать в Крыму, не оправдан. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель Российской общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
Есть целые структуры, такие общероссийские, которые, на мой взгляд, напуганы этими санкциями, совершенно неоправданно. И мне кажется, что отсутствие в Крыму всего спектра банковских услуг, это связано с санкциями, к сожалению. И до сих пор ведущие российские банки не приходят в Крым. Об этом говорится уже на всяком, и в том числе высоком уровне.
При этом Иоффе признал, что санкции имеют определенное влияние на Крым. Цитирую, это не решающее влияние, и на бытовом уровне никто этого не чувствует, уверен Григорий Иоффе.
Ну, вообще интересно, да, почему он так уверен, что никто этого не чувствует. С другой стороны, говорит о том, что нет в Крыму российских больших банков, а их действительно нет.
Наверное, не связанное в его голове.
С бытовым уровнем, да. Хотя, в принципе, все, ну, если не ежедневно, то регулярно пользуются услугами банков. С другой стороны, в Крыму нет мобильных операторов российских, есть только местные, которые работают, это там Винмобайл, Камобайл и так далее там. То есть нет вот этих больших структур. Также в Крыму не работают представительства больших торговых сетей, то есть нет магазинов больших торговых сетей. Также в Крыму не работают, например, что еще можно сказать, из больших таких структур, но вот какие-либо поставщики разнообразных товаров, которые тоже боятся, ну, просто-напросто попасть под санкции. Да в Крыму просто даже боится работать российская почта, Почта России, тоже она не зашла после 2014 года, несмотря на слова господина Путина о том, что Крым – это Россия, но боится Почта России. И российские железные дороги тоже не заходят в Крым, тоже потому что рынок Крыма, на самом деле, для российских железных дорог, он, ну, ничтожно маленький по сравнению с тем рынком, которого могут лишиться российские железные дороги, если они зайдут на Крым, попадают тогда сразу же практически автоматически под действие западных санкций и не смогут уже тогда их поезда ездить в страны Европейского Союза.
Давайте напомним, что накануне послы Европейского Союза договорились еще на год продлить запрет на инвестиции в аннексированный Крым. Официально на уровне министров санкции будут продлены в течение следующих 2 недель. Кроме того, в ближайшее время страны Евросоюза, вероятно, продлят еще на полгода экономические санкции против России, которые в основном нацелены на энергетические и банковские секторы.
Крым в центре внимания.
Обезвоженному массиву Феодосии вернули воду, но частично. Об этом сообщает издание «Примечания». По данным местных жителей, водоснабжение восстановлено только на 2 улицах из 4. Причина этому якобы недостаточное давление в трубах.
На массиве Степной проживает около 5000 человек. 23 мая здесь отключили воду. По данным местных властей, из-за чистки феодосийского водохранилища в рамках Российской федеральной целевой программы, мы об этом рассказывали вам уже на этой неделе. Самое интересное, что, ну, по крайней мере, вот на момент эфира от предприятия «Вода Крыма» никаких комментариев не было. То есть пытались как-то эту ситуацию комментировать феодосийские власти. Обещали они ведь на самом деле, что еще 8 июня, если я не ошибаюсь, эту воду подадут, но этого не произошло.
Ты знаешь, я внимательно послушал интервью господина Баженова, это генеральный директор предприятия «Вода Крыма». Он частично там упоминал про эту ситуацию, связанную с феодосийским водохранилищем. Дело в том, что феодосийское водохранилище, по словам Баженова, оно сильно заилено. То есть вода там грязная, да, вот в месте водозабора. И фильтры постоянно выходят из строя, и необходимо, а значит, фильтров этой очистки их там нет, и поэтому достаточно большое количество воды, оно, что называется, уходит в никуда. Ну, потому что грязную воду ее надо очистить, да, а вместе вот с частицами уходит и драгоценная для Феодосии влага. Я тут хочу напомнить, что на самом деле и жители Феодосии, и жители Керчи, они все прекрасно помнят то время, ну, те, по крайней мере, да, вот кто родился там до 90-х годов, они все прекрасно помнят то время, когда подавалась вода в квартиры Феодосии и Керчи, что называется, по часам. А если это была вода там, ну, более-менее регулярно, то она имела такой определенный солоноватый такой привкус. Ну, то есть проблема для Феодосии есть, и для Керчи то же самое. Эта проблема была решена только после того, как Днепровская вода пришла в Крым. Сейчас эту воду, Днепровской воды нет, а Феодосийское водохранилище и для Феодосии, и для Керчи воду подают либо из подземных водозаборов, либо перебрасывают воду из Тайганского и Белогорского водохранилища. Но этой воды, на самом деле, ее не хватает. Ну что, пожалуй, вот на этом мы закончим первую часть нашей программы. Далее мы поговорим вот о чем. Через несколько секунд слушайте, будем обсуждать сообщение Крымстата о том, что стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму выросла по сравнению с предыдущим месяцем всего на 1%, 1,1%, а вот с начала года стоимость этого минимального набора продуктов питания выросла почти на 8%, и это официальные данные Крымстата. Почему так происходит? Почему, если в мае традиционно вот так было, что продукты начинают дешеветь, ну, потому что появляются там огурцы, помидоры, там картофель молодой, и все это дешевое появляется уже на рынке, почему происходит подорожание продуктов? Будем разбираться. Оставайтесь с нами, через несколько секунд слушайте продолжение программы «Крымский вечер». Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, это «Радио Крым Реалии», с вами Александр Янковский. О чем мы будем говорить в нашей сегодняшней программе? В Крыму дорожают продукты. Стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму на конец мая 2019 года составила 4406 рублей 35 копеек на одного человека. И по сравнению с предыдущим месяцем выросла чуть больше, чем на 1%, но с начала года почти на 8%. Так сообщает Крымстат. Также с начала года выросла и стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В мае 2019 года она составляет 15 615 рублей в расчете на одного человека. С начала года здесь тоже произошло увеличение, пусть не такое большое, как вот в случае с минимальным набором продуктов питания, но тоже есть рост на 3,2%. И есть еще одна вводная информация, которая напрямую связана с увеличением стоимости продуктов и услуг. Ранее Крымстат сообщал, что в первом квартале 2019 года реальные денежные доходы крымчан уменьшились на 7,1%, а потребительские расходы жителей полуострова выросли почти на 9,5%. Так вот получается, что крымчане, с одной стороны, стали меньше зарабатывать, с другой стороны, все больше денег тратят на продукты и услуги. Кстати, что такое минимальный набор продуктов питания? Это условная величина, рассчитанная из нижних допустимых показателей потребления, которые обеспечивают человеку сохранение здоровья и нормальную жизнедеятельность. В этот перечень входит 33 наименования продуктов. Например, считается, что взрослому трудоспособному мужчине достаточно съедать в год 190 килограммов хлеба, 92 килограмма овощей, 18 килограммов фруктов, 20 килограммов сахара, 35 килограммов мяса. Это не в месяц, да? Это 35 килограммов мяса, это в год. То есть, получается, в месяц, но вот максимум можно вам полагается съесть не более чем 3 килограмма мяса, в основном птицы и говядины. Но в перечень также входит не только хлеб, овощи и сахар с мясом, а также немного молочных продуктов, специй, яиц, рыбы и масла. Все это, вот сейчас этот минимальный продукт, это не, знаете, это не прожиточный минимум. Это вот просто стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму на конец мая 2019 года в Крыму достигла 4406 рублей 35 копеек. И это с начала года эта сумма возросла почти на 8%. Вот с чем это связано, мы и попробуем сегодня разобраться. И для этого мы привлекаем наших экспертов. Сейчас будем говорить с Андреем Александровым, экспертом рынка продовольствия в Крыму. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей, на ваш взгляд, вот вы отмечаете рост цен на продукты питания с начала года? Давайте начнем с этого, да, потому что нужны какие-то вводные.
Да, с начала года, безусловно, это было заметно. Прежде всего, это связано было с переходом на 20% НДС по ряду продуктов. Поэтому какая-то часть товаров была производителями всей цепочки бытовой переоценена. 2%, видимо, с 18 до 20 подорожали некоторые виды продукции, у которых был НДС 18 стал 20. Ну, это мультипликатором сработало, и где-то, может быть, какие-то авансом что-то, кто-то где-то заложился. В результате в начале года действительно был какой-то такой ползучий процесс повышения цен периодически там в каждом сегменте, даже там, где НДС и не менялся, но, видимо, производители решили заложиться под шумок, пока государство, допустим, наверное, не возражало. Вот. Потом, как такового заметного невооруженным глазом роста, я бы не отметил. Но тут всякие перекосы случаются, связанные там то ли с каким-то перманентным дефицитом или неурожаем. Там сейчас как-то вот неадекватно дорого там была расценена фрукта ранее. Ну, трудно, знаете, вот так в двух словах обрисовать полную картину рынка. Тем более с полгода уже прошло, поэтому, ну, наверное...
Но тем не менее...
Сейчас вот... Да.
Андрей, тем не менее, наверняка будет интересно нашим радиослушателям узнать, вот какие продукты, например, какие есть тенденции, какие продукты будут дорожать, а каких-то, может быть, переизбыток, и они поэтому будут дешеветь. Если можно так,
видимо,
сказать, да.
Да, если, наверное, вот дорожает молочная продукция, она так ползучая, незримо подрастает, и ты не замечаешь этого, допустим, на коротком промежутке, но когда оглядываешься там с годовой какой-то такой вот перспективой, да, ты смотришь, что, допустим, тоже молоко местных производителей, оно уже стоит, допустим, не 48-52 рубля, а там 79 рублей, 67, и ты даже не можешь себе отдать в том отчет, когда же, собственно, и произошло это. Ну, то есть какие-то 3 рубля вчера, какие-то там 2 рубля сегодня, в результате там за год набежало, ну, прилично. И я думаю, что тенденция эта, наверное, сохранится. Вот почему-то мне так кажется. Я, наверное, даже не смогу сейчас рационально объяснить, почему.
Нет какой-то такой, ну, причины объяснения, там, не знаю, сокращение поголовья скота или там какие-то дополнительные налоги, может быть, вот. Почему так происходит?
Здесь может быть такая причина, что государство сначала дает сельхозпроизводителям там и различного рода дотации, и преференции, и прочие какие-то льготы, а потом их забирает, скажем так, с лихвой. Это вот мы можем, если немножечко отойти в стороночку, двумя словами упомянуть. В Крыму, как вы знаете, в свое время, там, по-моему, в 2015 году ввели уникальный даже по российским меркам свободную экономическую зону, где в угоду вот ситуации даже убрали раздел «эффективность». То есть любой мог стать членом этой зоны, там буквально там пару бумажек надо было собрать, написать, обосновать. И самое главное, отменили такое понятие, как эффективность. То есть никого она не интересовала, лишь бы как-то привлечь инвесторов. Сейчас же идет такой, знаете, процесс, когда к тем, кто стал субъектами зоны, начинают предъявляться какие-то завышенные требования, добровольно предлагается вернуть в бюджет полученные за эти годы преференции, такая работа ведется, типа мы вот вам когда-то дали, а сейчас все, что мы вам дали, верните назад.
Хотя об этом не предупреждали заранее, я так понимаю, да, то есть людям, что им придется эти деньги дополнительные расходы вести.
Сделали настолько льготные условия входа в эту зону, что, в принципе, не надо было там великим быть инвестором, и ты мог получить преференции существенные, там, видя там больших льгот по пенсионному фонду. Сейчас, видимо, пошла волна недобора денег в местные вот эти вот пенсионные фонды и прочие какие-то местные фонды. И, видимо, поступила команда, ну, добирайте на местах. И исполнители начинают добирать. То есть государство часто сегодня отбьет, а завтра требует вернуть, а, соответственно, ты-то это уже заложил в себестоимость. И я не буду сейчас брать на себя ответственность и заявлять, что так происходит в животноводстве или там в молочном каком-то молочном производстве, и не буду исключать таких вообще возможностей, потому что, это очень даже вот такая российская история, такая типовая. Угу. Сегодня дать, завтра отнять.
Андрей, а скажите, на ваш взгляд, вот на что может быть сейчас летом в особенности, на что стоит ожидать понижения цен крымчанам?
Я думаю, прежде всего, это овощи, фрукты, то есть такие вещи, которые должны пойти уже с открытого грунта, и, наверное, это сезонное понижение цены, оно всегда было, и в этом году должно произойти, и никуда не денешься от этого. Возможно, сахар. Потому что сахар, там своя история, там мировые какие-то существуют тенденции, далеко не всегда объяснимые местными обстоятельствами. И там чудеса происходят, там доллар, условно доллар растет, должен бы и расти сахар, а он снижается. Перепроизводство там, это вообще отдельная история, сахар, он живет, это биржевой товар, он живет своей жизнью. Поэтому... на что-то такое вот круглогодичного спроса я бы не ждал никаких особых удешевлений. Наоборот, наверное, следовало бы ждать подорожания молочных, колбасных изделий, потому что там существует еще такой фактор, как дополнительная бюрократическая нагрузка, связанная с этими системами контроля за продукцией животноводства под названием «Меркурий». Я думаю, что торговля, получив дополнительное бремя, переложит это бремя на карман потребителя, на плечи потребителя, мне так кажется.
Вы имеете в виду бремя затрат, да, финансовых?
Да, то есть администрирование, которое требует сегодня государство, оно очень тяжким бременем ложится на бизнес и требует дополнительных часов, дней, людей, соответственно, там автоматизации, которые стоят там от 100 тысяч и там миллионы, от уровня компании, каждая компания в это вкладывается. Кто-то решает вопрос... сажает человека и достаточно зарплату одну платить там в каких-нибудь там 30 тысяч рублей. И вопрос закрывается. А у кого-то даже теоретически невозможно это решить ручками. Соответственно, нанимаются компании, продукты закупаются дорогие, идет дорогое их внедрение, настройка, отладка. Все для того, чтобы пожелания государства, контролирующего все и вся, исполнить. Соответственно, это все стоит денег. Государство, наверное, об этом должно было как-то думать, но, наверное, оно думает, что оно из воздуха родится, вот эта реализация такого вот администрирования. Администрирование достаточно дорогая штука. Естественно, бизнес это все не сможет положить на собственные, там, скажем, издержки, потому что
Понятно,
никто не зарабатывает каких-то сверхдоходов, да. И, соответственно, это просто тихим-тихим каким-то медленным таким ползучим процессом перекочует в дополнительную цену, на дополнительную цену на товар. И за это заплатит покупатель.
Спасибо вам, Андрей Александров, эксперт рынка продовольствия в Крыму, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, о чем мы сегодня говорим, что послужило поводом для нашего сегодняшнего разговора. Дело в том, что вот Крымстат сообщил, что стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму на конец мая 2019 года составила 4406 рублей 35 копеек на одного человека. И по сравнению с начала года эта сумма выросла почти на 8%. А также с начала года выросла стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Но тут, наверное, очень важно вообще узнать, что такое минимальный набор продуктов питания, что в него входит. Сейчас мы будем говорить с Вадимом Новиковым, старшим научным сотрудником Института прикладных экономических исследований. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот что входит в этот минимальный набор продуктов питания и кем он определяется, что должно быть вообще в этом минимальном наборе?
В минимальный набор продуктов питания входит 33 товара. Наверное, не стоит перечислять все товары, просто скажем так, что это базовый товар. Туда входят и молочные продукты, и мясные продукты, и набор мясных продуктов, также овощи, вроде лука и яблок, и даже немного, скажем, условно излишеств, вроде печенья и карамелек и чая.
Угу. А скажите, а вот тогда кто его определяет? Этот? Он каким-то образом, это там, не знаю, наследство, может быть, там еще советских времен, вот этот минимальный набор продуктов питания? Или как-то он регулярно обновляется?
Последняя редакция этого набора продуктов была принята Росстатом в 2014 году. Когда мы говорим про такой набор, нужно иметь в первую очередь в виду то, что это все-таки условный набор. Это некий индекс, который используется для иллюстрации роста цен в стране. Конечно же, он не является ни каким-то таким ясным физиологическим минимумом, который показывает, что такое здоровое питание. И, так сказать, понятно, что в каждой семье привычки потребления разные, и вот этот единый для всей страны индекс отразить это не может. Тем более, что, ну да, что и страны живут довольно разнообразно, и в России, и в Украине есть представлено много национальностей с очень разными традициями в питании, и вот индекс и эти вещи не отражает. Это, в общем, один размер подходит всем.
Ага. И еще такой вопрос. Скажите, а вот то, что касается фиксированный набор потребительских товаров и услуг, вот что сюда входит?
Фиксированный набор потребительских товаров и услуг, я не помню, какое там количество представлено, то есть вот прям сходу не скажу, но просто это несколько, очевидно, более широкий перечень товаров, как видно уже даже из самого названия. Значит, мы имеем, во-первых, товары не только продовольственные, наряду с этими товарами еще и услуги. То есть то, что в минимальном наборе потребительских товаров не присутствует. То есть, в общем, конечно, в расчете индексов потребительских цен, в отличие от этого индекса, входит уже некая широкая, давайте просто даже скажу, какое, то есть там уже 83 товара, включая и белье, и бытовую технику, и базовые медикаменты, и жилищно-коммунальные услуги.
То есть можно сказать, в принципе, да, что это вот тот минимальный набор, который необходим человеку для того, чтобы не просто вот физиологически поддерживать свою жизнедеятельность, но и для того, чтобы жить, там, оплачивать коммунальные услуги, там, транспорт и так далее.
Верно. Но, мне кажется, что вот эти все минимальные наборы, про них полезно думать все-таки именно в контексте индекса цен, изменения цен от периода к периоду, а не как кем-то определенное количество денег, которые нужно для жизни. В индексе на самом деле главное соотношение между разными товарами, чтобы было представлено, во-первых, то, что необходимо, и представлено в здравых пропорциях, не означает в здравых количествах. То есть при расчете индекса, неважно, вы в расчет индекса кладете стоимость 1 килограмма яблок и 1 телевизора, или 5 килограммов яблок и 5 телевизоров. Это ровно та же самая пропорция, и когда мы будем уже говорить об изменении цен, и индекс вот с единичкой того и другого, индекс с пятеркой того и другого будет давать один и тот же результат. Вот. То есть, с моей точки зрения, когда мы говорим про эти наборы, они полезны при разговоре об индексах, вот, но сама вот эта величина корзины, она, как правило, мало информативна, и самое главное, намного больше подвержена политическим влияниям, потому что вот это все это используется при расчете прожиточных минимумов, обсуждении того, сколько на самом деле нужно человеку для жизни. И здесь у властей просто стимулы такие есть мотив для того, чтобы занизить эти величины, минимизировать свои бюджетные расходы и политические обязательства.
Понятно. Спасибо вам за такой развернутый комментарий. Вадим Новиков, старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Ну и еще раз напомню, о чем мы сегодня говорим. Да, почему мы сегодня говорим про цены в Крыму? Потому что по данным Крымстата, стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму с начала года выросла почти на 8%. А ранее Крымстат сообщал, что в первом квартале 2019 года реальные денежные доходы крымчан уменьшились на 7%, а потребительские расходы выросли на 9,5%. Кстати, глава вот российского правительства Крыма Сергей Аксенов не так давно, в начале июня, дал интервью, большое интервью российскому телеканалу НТВ, и он выразил надежду на то, что запланированный на декабрь 2019 года запуск железнодорожной части моста через Керченский пролив, он будет способствовать снижению цен на ряд товаров в Крыму. Однако Сергей Аксенов считает, что без прихода в Крым крупных российских сетей решить вопрос с ценами невозможно. И также Аксенов пожаловался, что российское руководство не поддержало его инициативу о государственном регулировании цен на полуострове. Давайте послушаем Сергея Аксенова.
У нас нет ни одного крупного сетевого оператора ни по продовольствию, ни по связи. То есть, ну вот по большому счету, те игроки рынка, которые являются бюджетообразующими во многих регионах Российской Федерации, у нас отсутствуют. Из-за отсутствия этих игроков крупных рынка цены на продовольствие, конечно, то есть, как бы бывает и зачастую спекуляция, то есть, как бы бывает. И, к сожалению, то есть, как бы мои предложения здесь в данном случае поддержаны не были в части ведения госрегулирования, ну, по крайней мере, в опытном порядке на территории Республики Крым. Ну вот перебиваемся в данном случае теми инструментами, которые есть. Пока могу сказать, что мы эффективности с точки зрения борьбы с ростом цен не добились. Надеемся, что все-таки при открытии железнодорожной ветки моста в конце года у нас динамика в этой ситуации улучшится на всякий случай. То есть понимаем, что ну, строительные материалы, по крайней мере, то есть должны подешеветь, это точно. Строительные материалы как минимум.
Ну, напомню, что вы сейчас слушали Сергея Аксенова, главу российского правительства Крыма, его пояснение, почему вот так вот происходит с ценами на товары и услуги на полуострове. Далее будем говорить с Владимиром Рожанковским, российским экономистом. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, скажите, вот сегодня мы обсуждаем данные Крымстата о стоимости минимального набора продуктов питания в Крыму и о стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Эти наборы, они немного выросли. Вот, например, стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму с начала года выросла почти на 8%. Но у меня тут, меня интересует ответ на такой вопрос. Вот этот минимальный набор продуктов питания, он вообще, насколько он соотносится с реальными потребностями человека? Или это просто какая-то действительно такая статистическая величина?
Такого нету. Просто Россия огромная страна, смотрите, и у меня есть, ну, как бы, родственники, да, вот так говорить, которые по линии жены, которые проживают, например, на Сахалине. И вот они приезжают, и что же они нам рассказывают? Они рассказывают, что в сезон овощной, вот когда, так сказать, все овощи созревают на материке, у них по-прежнему килограмм помидор начинается от 600 рублей, понимаете? И он никогда ниже не опускается. Но в то же самое время вот эти самые крабы замечательные, которые мы там ценим, или там, которые мы покупаем по там, 3, даже 4 тысячи рублей за килограмм, они у них там стоят, ну, то есть, если их правильно перехватывать там на этих всяких ярмарках, или как это называется, сашхуны, то они у них там стоят по 800, по 1000 рублей за килограмм. И при том свежие, не мороженое. То есть, понимаете, вот из-за географического...
Так, у нас что-то... У нас какая-то проблема со связью, по-моему. Давайте... Владимир, вы нас слышите? Так, нас не слышно. Сейчас мы попробуем перенабрать Владимира Жанковского, российского экономиста. Есть еще одна интересная информация, пока я озвучу. Более половины россиян покупают товары только со скидками. Об этом пишет российское издание «Коммерсант». Падение реальных доходов населения, конкуренция розничных сетей за покупателями привели к тому, что более половины россиян приобретают товары только со скидками. В некоторых торговых сетях уже задумались о том, чтобы ограничить промоактивность, но отказаться от скидок участники рынка могут только синхронно. Для такого шага предпосылок пока нет, указывают эксперты. Далее издание «Коммерсант» пишет, что по итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50%. Таким образом, показатель впервые превысил психологически важную отметку в 50%. И рост числа россиян, стремящихся к экономии, в основном связан с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия. Это я процитировал издание, российское издание «Коммерсант». Но сейчас с нами снова на связи Владимир Рожанковский, российский экономист. Владимир, вы закончили, связь прервалась на аналогии с Сахалином.
Да-да-да, совершенно верно. Я вот поэтому говорю из жизни, так сказать, насекомых. Вот мы общались, и мы достаточно не могли себе представить вообще эту картину, понимаете? То есть вот эти вот самые деликатесы, за которым на континентальной России все гоняются, те же самые крабы, но кто их любит, там со шхуны, там они говорят, что реально их купить за 800-1000 рублей килограмм. Ну, это минимальная цена, тем не менее. Но при этом овощи континентальные, те же помидоры, опять же, с их слов, у них даже сезон не опускается ниже 600 рублей за килограмм. Можете себе представить, помидорчик такой в июле по 600 рублей килограмм. Поэтому здесь ведь какая ситуация возникает? То, что Крым тоже специфический регион. Насколько я понимаю, вот сезон, там очень дешевые ягоды и овощи получаются. Ну, в основном ягоды, конечно, чуть дороже, там персики там всякие. Но в целом овощи дешевле. Но в Крыму, конечно, большая проблема, естественно, это чисто материковые продукты. Та же самая молочно-кислые продукты. Не то чтобы проблема, они дороже просто. Они всегда будут дороже, потому что они будут завозиться с материка.
Да, но дело в том, что растет цена этих продуктов. Вот первым мы говорили, знаете, с экспертом крымского рынка продуктов, в частности молочных. Он говорит, что как-то вот даже по молочке как-то намного быстрее растут цены, чем по отношению к другим продуктам.
Да, я сказал, что молочка – это чисто континентальный продукт. Естественно, коров своих в Крыму не хватает, и это было, есть и всегда будет. Поэтому все завозное, оно практически получается как импорт в настоящей ситуации. Пока неправильно Аксенов заметил, не построен железнодорожный мост, но это как минимум. Но вообще говоря, все это безобразие, оно началось с январского повышения НДС. Нас всех уверяли, что с 18-20% повышение пройдет незамеченно. Но те, кто знают ценники, видят это безобразие, что, извините, даже в фастфуде за купленную там картошку фри тоже почему-то платят НДС. Хотя в мире этого нигде нет. На продукты питания, на лекарства нигде в мире нету НДС. Это нонсенс. Тем не менее, он здесь каким-то образом его высчитывают. Соответственно, все то, что повысилось в январе, оно моментально ударило. И оно сыграло то, что я еще предупреждал в ноябре, чтобы этого не делали. Ну, конечно, я один из был мелких голосов, которые просто не услышали. Соответственно, я сказал, что те розничники и те посредники, которые участвуют вот в этой цепочке от производителя к потребителю, они будут всегда перестраховываться. Потому что цикл поставки товара может быть длиннее, чем цикл повышения и оплаты этого НДС. Соответственно, они будут 2-3 конца, как мы говорим, накручивать. Что в итоге и произошло.
То есть повышение будет не на 2%, да, как повысился НДС, а может быть больше из-за того, что просто НДС повысился на 2%.
Да, они боятся не успеть вложиться, чтобы оплатить его. Соответственно, они закладывают на будущие периоды, а там уже, как говорится, как покажет время. В итоге цены гораздо выше, конечно, выросли, чем эти несчастных 2% пункта. И это везде, повсеместно. Я не думаю, что это специфика Крыма какая-то, потому что то, что Аксенов говорит, это все соответствует, но это соответствует и на материковой России.
Владимир, но такой вопрос у меня интересный, да? Скажите, а вот насколько именно железнодорожное сообщение, оно может сказаться на продуктах питания, на цене? Потому что насколько железнодорожным транспортом вообще транспортируют такие продукты питания, например, как молоко, да, там мясо и так далее?
Там же вагоны, рефрижераторы есть, такое понятие. Конечно, транспортируют. Будет чуть дешевле, но опять же, снова, есть специфическая продукция, которая всегда в Крыму будет стоить дешево. Это плодо-овощная сезон, не в сезон там всякий картофель, понятно, яблоки, которые там, все то, что подлежит хранению, и вина, естественно, и так далее. То есть это всегда будет в Крыму дешевле стоить, чем на материке, но за счет этого крымчанам придется расплачиваться дороже за ту же самую молочную продукцию, за там различную колбасу скоропортящуюся, типа докторской, и прочие разные вещи. Это, конечно, ну, неприятно, но вот такая специфика.
И на это, и вот на эти продукты нет никакой вот сезонных цен ни на молочную продукцию, ни на колбасные там мясные изделия. Это все в течение года оно приблизительно там стабильно, либо растет стабильно.
Оно не молочка, к сожалению, не сезонная. Она раньше была на материке сезонная, то есть, грубо, зимой молоко стоило чуть дороже, чем, чем летом, но потом кто-то в правительстве обратил на это внимание, сказал молочникам, что это непорядок и что цены необходимо выровнять. В результате летние цены немножко подняли, а зимние немножко опустили. И в результате получается так искусственным способом, что молоко и в январе, и в июле стоит одинаково. Но раз это вообще, так сказать, национальная теперь специфика ценообразования, то, по всей видимости, она затрагивает и все регионы, в том числе и Крым.
Понятно.
Я так предполагаю.
Спасибо вам. Владимир Рожанковский, российский экономист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. И далее, и сейчас мы будем еще обсудим еще один очень важный момент. Вот, значит, господин Аксенов, это глава российского правительства Крыма, сказал, что выразил надежду на то, что запланированный на декабрь 2019 года запуск железнодорожной части моста через Керченский пролив, он будет способствовать снижению цен на ряд товаров в Крыму. А вот насколько снижение цен возможно вообще, если возможно, и насколько железнодорожным транспортом действительно транспортируют товары такие повседневного употребления, ну, продукты в первую очередь, конечно же. Вот попытаемся найти ответ на этот вопрос у еще одного нашего эксперта. Это Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, скажите, вот насколько поставки продуктов именно железнодорожным транспортом – это распространенное явление? Насколько действительно бизнесмены используют вот такие поставки железнодорожным транспортом для того, чтобы удешевить ну, перемещение, логистику своих товаров по сравнению там, с автомобильным транспортом?
Когда мы с вами говорим о логистике продуктов, то нужно понимать, что это прежде всего автомобильный транспорт. Железнодорожный транспорт служит исключительно для поставки сырья, такие как зерно, кукуруза. Например, если мы говорим о поставках каких-то культур, которые растут. А дальше уже начинается переработка, производство. И, естественно, уже произведенный товар может производиться исключительно автомобильным транспортом. Но поскольку Крым – это все-таки полуостров, и в данном случае оккупированный Крым соединен с Россией и исключительно только морем, то нужно понимать, что самый дешевый способ перевозки – это действительно железнодорожный. Но это не означает, что это самый дешевый способ. Поэтому, естественно, это будет сказываться на стоимости доставки, но при этом всем нужно понимать, что автомобильным транспортом через мост доставлять продукты в Крым, наверное, будет еще дороже. Поэтому, к сожалению, это не самая хорошая форма железнодорожного транспорта. Кроме того, нужно понимать о том, что на качестве и на безопасности продуктов это будет сказываться, естественно, негативно.
А каким образом это может сказаться, вот, транспортировка железнодорожным транспортом на качестве и безопасности продуктов?
Представьте, что вы грузите муку, которая у вас расфасована и погружена на палеты в автомобильный транспорт. Вы погрузили на заводе и отправляете его в логистический склад, из которого потом товар распределяется по магазинам. Палета упакована, вы ее погрузили, и все. Теперь, когда вы грузите это все на железнодорожный транспорт, во-первых, мы понимаем, что железнодорожный транспорт, он не приспособлен полноценно. Поэтому, естественно, там будет больше попадания света, потому что любой автомобильный транспорт, он все-таки закрытый. Кроме того, когда мы говорим о транспорте железнодорожном, это все-таки означает, что длительный простой будет на каких-то станциях. Это все будет негативно сказываться на температурном режиме. Например, и многая продукция, она требует специфической доставки, то есть поддержания температурного режима. Естественно, подобным образом продукция железнодорожным не может доставляться, кроме, конечно же, рефрижераторов. Но это уже, наверное, вчерашний день, поэтому мы понимаем, что, во-первых, мост для железнодорожного транспорта может быть исключительно только для определенных категорий продуктов, далеко не для всех. Но даже таким образом он может использоваться со снижением качества и безопасности продукции.
Спасибо вам. Алексей Дорошенко, это был на прямой телефонной связи, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Ну, кстати, вот господин Аксенов уже теперь не обещает всем крымчанам снижение цен на все продукты. Он, по крайней мере, говорит, ну, снизится, ну, разве что там на строительные материалы после запуска движения, железнодорожного движения через, по мосту через Керченский пролив. Ну, а тем временем еще раз напомню, Крымстат. Значит, это не мои данные, мои дорогие, когда вы тут мне пишете о том, что откуда вы взяли эти данные. Это Крымстат сделал такое вот заявление о том, что стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму в конце мая 2019 года составила 4406 рублей на одного человека. Это почти на 8% больше, чем в начале 2019 года. А вот стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг уже составляет 15615 рублей в расчете на одного человека. То есть посчитайте, да, сколько надо семье зарабатывать из трех человек, например, минимум. И с начала года это тоже увеличилось, ну, правда, немного меньше, там на 3,2%. В общем, цены растут, а опять-таки, по данным того же самого Крымстата, реальные доходы крымчан уменьшаются. С начала года, в первом квартале, они уменьшились на 7,1%. Вот подумайте на досуге. Сегодня четверг, можно завтра пятница еще хорошенько подумать уже над этим вопросом. Продолжение программы слушайте через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Перед микрофоном Елена Римовская. Я вернулась в студию к Александру Янковскому.
А может
и
быть,
пока...
никто-то не слушает, а смотрит вот в данный момент.
И что это значит?
Ничего, ну просто, да.
В любом случае, пока я шла, возвращалась к Александру Янковскому, ко мне подбежал Стас Юрченко и вручил мне рейтинг, что сейчас самое популярное на сайте «Крым Реалии». Я предлагаю с этого и начать, и потом поговорим, если успеем, еще о новостях завтрашнего дня.
Начинайте, что там самое популярное?
На первом месте, потому что Стас подбежал и сказал, что там есть новость специально для Александра Янковского. На первом месте нашего сегодняшнего топа фоторепортаж июньские саки, знойные дни в городе-курорте. В эти знойные дни на улицах сак вы не увидите большого скопления людей, местные приезжие предпочитают нежиться в морских волнах. Лишь единицы держат ближайший путь к Сакскому лечебному озеру по тенистым аллеям старого курортного парка. В общем, заходите на сайт Крым Реалии и смотрите, насколько красивые саки в июне.
Второе место. Видеосюжет телепроекта «Крым Реалии. Роль Обамы в аннексии Крыма». Вопрос аннексированного полуострова не обсуждают во время заседаний трехсторонней контактной группы в Минске, переговоров в нормандском формате. За 5 лет аннексии все еще нет международной платформы, где бы говорили о деоккупации Крыма. Почему для Зеленского тема Крыма сейчас табу, объяснил нам эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.
Вопрос Крыма, он острый для разных частей электората Зеленского, и они смотрят на вопрос Крыма по-разному. Кто-то рад, кто-то наоборот хочет вернуть обратно Крым. То есть электорат Зеленского думает по-разному на этот острый вопрос. Поэтому как только он что-то скажет по этому вопросу, он от себя кусочки электората начнет терять.
Ну а больше информации в сюжете наших коллег на сайте YouTube-канале «Крым Реалии».
Александр, у вас есть проблемы с управлением репутацией? Видите, есть специальные специалисты. Третье место, которое было специально для Александра Янковского, это блог Армена Хачатурова «Письма крымчан. Феодосию накрыла стая саранчи». Цитируем блогера. Цитируем блогера.
В 2014 году.
Крымские СМИ писали, что на полуостров летит саранча из Марокко. Мы даже делали об этом на этой неделе программу. Да. Это было странно. странно читать, и уж совсем невозможно в это поверить. Где Крым, а где Марокко? Зачем эта саранча прилетела к нам? Не знаю, это я сейчас цитирую блогера. Наверное, какая-то миграция. Аборигены вспомнили, что в последний раз в таком количестве саранча прилетела сюда в 2008 году, как раз накануне последнего мирового экономического кризиса. Это совпадение не прошло незамеченным. В этот же раз, мне кажется, саранча ошиблась. Она-то надеялась поживиться местными растениями, зря опоздала. Тремя неделями ранее на сады Крыма напала тля. Она успела первой. Вот так выглядит топ-3 самых популярных материалов на сайте Крым Реалии. А мы вам... Вы заходите на сайт Крым Реалии, там еще очень много чего интересного.
Не только,
блоги, не только фото из прекрасных июньских САК, но еще и видео, и самые важные актуальные новости. А мы для вас специально традиционно подготовили новости завтрашнего дня. Это новости, которые, ну, как бы мы смотрим в будущее, что там обещают крымчанам, и не только крымчанам. Вот, например, Александр, в Крыму могут создать центр для беглецов. Слушай, из Киева.
Беглецы из Киева уже звучит интересно.
Это нам пришлось как-то перефразировать. Давайте. То, что мы прочитали на сайте российского совмина Крыма, потому что Сергей Аксенов поддержал инициативу создания, цитирую, правозащитного центра, целью которого будет помощь гражданам Украины, пострадавшим от произвола киевского режима.
О, я знаю, кому. Кстати, Виктор Янукович может помочь Сергею Аксенову.
Такое заявление Аксенов сделал на встрече с председателем Украинской общины Крыма Анастасией Гритчиной и председателем региональной национально-культурной автономии Беларуси Крыма Романом Чигринцом.
А что, в Беларуси тоже какие-то проблемы начались? И кто-то требует в убежище в Крыму, в аннексированном?
Ну, пока, видите, этот правозащитный центр, он вроде как только граждан Украины пока касается. А как может выглядеть работа центра и вообще любые какие-либо еще детали по поводу этого центра неизвестны. Вот. На сайте правительства Крыма об этом речь не идет.
А мне кажется, мне уже, в принципе, я даже вижу, как должен работать этот центр. Это должен быть какой-то роскошный отель, в принципе, на берегу моря. Потому что, ну, беглецы, как правило, да, вот как они их называют там из Киева, это, как правило, там, ну, вот в 2014 году...
Нет, они называют их пострадавшие от произвола киевского режима.
Хунты, наверное, каратели, да, там, ну, скорее всего. Да, это должно выглядеть так, поскольку, как правило, вот Виктор Федорович, он же тоже вначале бежал в Крым, а потом уже в соседнюю Россию. То есть люди привыкли не к простым условиям. Жизнь у них непростая, и условия тоже непростые. То есть отель должен быть минимум 5 звезд. Питание с устрицами, там, не знаю, с какими-то лангустами и прочими заморскими снадобьями. Все запрещено. Вот, кстати, можно куда найти вот санкционные продукты все девать потом. Тоже кормить этих бежавших от произвола там хунты и карателей.
Мне кажется, крымчане, да, тоже будут не против санкционных продуктов. Но еще что сказал Аксенов на встрече с этими общественниками, он сказал, что он считает, что ситуация в сфере межнациональных отношений Крыма является, цитирую, лучшей, чем за все годы после развала Советского Союза.
И процитировал, наверное, я так и вижу этого Аксенова, который и цитирует слова Тараса Григорьевича Шевченко. Говорит, на всех языках все молчить, бо благоденствує.
Он не цитировал, но он вспомнил, и я уверена, что вы помните это великое событие информационного пространства Крыма, когда в этом году появился такой информационный портал Переяславская Рада 2.0. Вы знаете, как крымские власти гордились им. Аксенов заявлял даже, что это под его покровительством такой сайт на украинском языке соизволили.
Но он сказал на украинском.
Создать. Но что сказал Аксенов? Что вот украинцы, которые проживают в Крыму, в России и Украине, могут получать правдивую информацию на родном языке. Вот те наши слушатели, которые не знают, что это за информационный портал такой Переяславская Рада 2.0, мы вам советуем после эфира зайти и посмеяться. Да, потому что меня просто в этой ситуации всегда очень сильно удивляет, как вот все, что касается как-либо украинского языка в Крыму, преподносится вот в такой ранг, что вот посмотрите, мы спустили на вас благодать. Хотя в российской конституции
мы
Крыма...
Мы вас не отправили, знаете, на конюшню выпороть вас за то, что вы сказали добрый день.
Хотя российская конституция
Крыма... Хотя могли бы, в принципе, да?
Ну, то есть вы знаете, украинский язык, он один из трех государственных языков в Российской Конституции Крыма. Но некоторые даже наши слушатели очень сильно возмущаются нам под YouTube-трансляции, когда они слышат, как некоторые наши комментаторы говорят на украинском языке. Вот вы знаете, весь этот движ вокруг украинского языка очень сильно меня всегда расстраивает. Давайте просто пока мы успеваем про енота все-таки расскажем.
Ой, это,
что
это
мы
обязательно.
Зря...
Значит, после того, как... Вот смотрите, не смог прочитать енот сайт Переяславская рада 2.0.
И может, это и к лучшему.
Да, и сбежал из зоопарка и поселился на Платане, а находке. Но это было, правда, не в Симферополе, а в Севастополе. И вот о такой полосатой, мохнатой находке сообщили в группе «Подслушано в Севастополе» соцсети ВКонтакте, пишет издание «Форпост». Как позже выяснилось, енот сбежал из экопарка Лукоморья, там, где дуб зеленый. Зовут зверя Федор. И в бегах он находится уже 2 недели.
Находился.
Ну да,
Федора
фактически.
Нашли.
Сотрудники зоопарка пытались самостоятельно вернуть енота, но он отказывался. И оказывал сопротивление, пришлось вызывать МЧС, ну, пожарных. Спасатели уверяют, что енот не пострадал. Про судьбу вот этих сотрудников экопарка ничего не сообщается. Их долю, их здоровье психическое там и так далее. А вот не знаю, связано ли это вот с тем, что сбежал енот из экопарка, а вот российский губернатор Севастополя сбежал в отпуск. Вы представляете, Ирина, да?
Это чтобы... не Платан, конечно, но тоже неплохо.
Ну да, тоже неплохо. В общем, день города Севастополя севастопольцы будут отмечать без Дмитрия Овсянникова. Он в отпуске.
Но судя по реакции соцсетей, севастопольцы по этому поводу не очень расстроены. Просто вот
у них енот есть.
Например, издание «Примечания» обращали внимание на то, что Овсянников ведь и День Победы в Севастополе не праздновал. Ну, в общем, интересно развивается там события. Мы за ними следим. Спасибо всем, кто с нами был. Спасибо Александру Янковскому. И мы вам